Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите, как обычно, через СМС-портал или через Телеграм. И, как обычно, можете дозвониться в прямой эфир, если наберете номер 7373948, код города 495. Первым делом пробки в Москве.
В движении.
Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Давайте посмотрим. Перспективы, кстати, неплохие. 4 балла в 5 вечера обещают. 5 баллов, и это максимум. В пятницу обычно люди разъезжаются из Москвы. И в районе 5 и 6 часов вечера серьезные пробки. Вот сегодня серьезные пробки, по прогнозам, будут выглядеть как 5-бальные. В 7 вечера 4 балла, в 8 вечера, по прогнозам, уже 3-бальные пробки. При этом из города люди разъезжаются уже. Это видно по пробкам на вылетных магистралях. Обращаем внимание на то, что сложно ехать даже по Ленинградскому проспекту перед Соколом и дальше по Волоколамке, соответственно, в сторону Московской кольцевой автодороги в том же районе Сокола. От народного ополчения останавливается или очень медленно едет, соответственно, проспект маршала Жукова. Обратите внимание на это. Есть проблемы на третьем транспортном кольце, причем это внешнее третье кольцо. Обычно, когда мы говорим о заторах в районе Автозаводской, мы говорим про внутреннее третье кольцо. Сегодня на внешнем третьем транспортном кольце от Автозаводской до Волгоградского проспекта сложности. При движении имейте это в виду. В целом 4 балла, как максимум 5-бальные пробки нам обещают на 6 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, решение Центробанка о снижении ключевой ставки. Не каждый предполагал, что ключевая ставка снизится настолько, на 2% сразу. Многие говорили на процент, полтора. Некоторые говорили на 3%. В итоге 2%. Как охарактеризовать это решение по ставке? Теперь вот по прогнозам говорят, до конца года будет 15-16%. Можно ли ожидать, что именно столько будет в конце года? И что значит недельная дефляция, которую теперь наблюдают с точки зрения решения о ключевой ставке? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили штрафовать россиян. Об этом мы неоднократно слышим, но теперь предлагается штрафовать тех, кто, как сказано, огульно критикует отечественную продукцию. Есть такой депутат Государственной Думы Николай Новичков. Он в интервью СМИ говорит, штрафовать надо за дискредитацию отечественной продукции. Россиян, которые публично и без оснований критикуют отечественные продукты. Публичное безосновательное порицание российских производителей не является патриотичным и народным делом, сказал депутат. Что такое огульная критика? Какие основания критики можно считать справедливыми? Что такое публичная критика? И, например, мнение по поводу какого-то отечественного товара можно считать огульной критикой? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты новостей, продолжаются сообщения из Саратова, где частично обрушился дом предположительно от взрыва газа, вы знаете. Теперь вот со ссылкой на губернатора говорят, что поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и в ночные часы. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ТАСС. В эти минуты Набиуллину цитируют. Попытки давления на ЦБ снизить ставку оказывали бы экономике медвежью услугу, так как инфляция была бы выше, говорит Набиуллина. Еще она сказала, Центробанк не воспринимает призывы к снижению ключевой ставки как давление и принимает решение самостоятельно. А еще сказала, что практика и опыт показали, по ее мнению, что финансовый сектор России достаточно устойчив к санкциям.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную, близкую к бранной лексику. Это все-таки прямой эфир. Не забывайте об этом. Теперь вот еще. Алексей 446 пишет, что как раз пролетел МКАД от Волоколамки до Дмитровки без пробок. Но вот когда это было, он не уточняет. Давайте посмотрим, раз уж заговорили об этом. Соответственно, от Волоколамки до Дмитровки, что сейчас происходит? А и сейчас тоже совершенно спокойно можно проехать. Есть проблемы в том районе на Московской кольцевой дороге. Внешний МКАД перед Химками останавливается, а внутренний в районе Осташковского шоссе. После Осташковского шоссе в сторону Ярославки, когда едете, какое-то время придется то ли медленно ехать, то ли постоять. В целом, еще раз напомню, 4 балла. Пишите, еще раз напомню, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948. Итак, сегодня прогнозируемо снизил ключевую ставку Центробанк Российской Федерации. Разве что можно говорить о том, что в некотором смысле не прогнозировано, а оказалось, что ключевую ставку снизили не на 1, а сразу на 2%. Как в своем релизе по ставке отмечает сам Банк России, теперь текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Годовая инфляция, по данным регулятора, 21 июля составила 9,2%. Центробанк теперь прогнозирует, что до конца года она снизится до 6-7%, а в 2026 году вернется к тем 4%, о котором уже давно говорят. Значит, Елена Ведута, заведующая кафедрой... не получилось? Нет. Елена Николаевна, вы здесь? Не получилось. Попробуем еще раз дозвониться. В России прогнозировали снижение ключевой ставки даже до 16%. Кто-то говорил про 17%, но чаще все-таки люди говорили про 18,5% или 19%. Получилось что-то среднее, как кажется, во всяком случае. Ну вот, например, Росконгресс писал, что ключевая ставка может снизиться до 16% к концу 2025 года. Ну да, теперь, если раньше прогнозировали, что к концу года ключевая ставка будет 17%, то теперь вот видите, говорят про 16% или кто-то даже смело говорит про 15% в конце года. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как бы вы охарактеризовали нынешнее решение по ставке?
Какое-то решение. Пальцем в небо. Ну, снизили немножко ставку, потом еще понизят ставку. Но это никоим образом не будет способствовать тому, что у нас повысятся темпы роста реального сектора экономики.
Да, но, насколько я понимаю, ведь не только про реальный сектор экономики думают, но и, к примеру, про всю экономику, когда говорят, что если снизить ставку более мощно, то это может усилить инфляцию, а мы с ней боремся.
Они правильно говорят. Ну, понимаете, вот всякие вот эти разговоры, процентная ставка вверх или вниз, это чисто использование монетарных инструментов, попытка регулировать развитие такого сложного объекта, которым является экономика. Я не монетарист, я экономист. И поэтому я прекрасно понимаю значимость планирования экономики, которая предполагает расчеты производственных цепочек, производящих нужный для страны продукт. Но попытка решить проблемы с ставками туда вверх-назад, ничего не получится, только время теряем. Но это мое мнение.
Я понимаю, но все-таки, вы понимаете, что в таких случаях делают монетаристы? Ну вот, учитывая, что, например, вот в данном случае снизили ставку не на 1, не на 1,5, а сразу на 2%. Вот эти прогнозы про 15, 16, 17% к концу года кажутся вам реалистичными?
Они вполне реалистичны, потому что как раз монетаристы, они работают по фазам цикла. От финансовой стабилизации к инфляции. И наоборот. А если не получается, то возникает чрезвычайная ситуация, когда галопирующая инфляция захватывает всю страну, и тогда уже не до игры с процентными ставками. Поэтому тут все нормально, они остаются монетаристами, просто снижают процентную ставку, хотя при этом, конечно, боятся, что пойдет отток денег с депозитов, будет развиваться инфляция в стране, но на них давят... Те же промышленники говорят, что нам такие высокие ставки мешают заниматься развитием производства. Ну, то есть вот эта говорильня, она у нас продолжится. Но я не хочу сказать, что всякое манипулирование процентной ставкой не решает серьезных проблем, которые есть у нас в экономике. Снизят, могут и до 14% довести, но проблемы экономические не решат.
Скажите, но некоторые говорят, что вот, например, где-то на уровне 13, может быть, 14% уже начнется рост промышленности. То есть, когда
не начнется,
почему?
Нет, а потому что, ну хорошо, вот понимаете, это, значит, мы манипулируем процентной ставкой. Ставка вверх-вниз, и что? От этого у нас появятся необходимые станки для развития производства? Ну, конечно, нет. Ничего не появится, потому что для того, чтобы появились, нам, я еще раз повторяю, требуется планирование экономики. Это все попытки продолжать играть в старую, устаревшую игру, в которую мы играем, начиная с 91-го года, и которая нас не привела ни к чему хорошему. Ну, еще поиграем, только сколько у нас времени осталось на эту игру. По моему прогнозу, они будут вести ставку до 14%, так я считаю. Но это не решает серьезные проблемы в экономике, а только отвлекает. Вот и все.
342-й спрашивает, а по-вашему, при каких условиях вот сейчас в российской экономике, в российском государстве 25-го года ставка может быть, скажем, 5-7%? Или в 25-м, ну ладно, в 25-м году, по вашим прогнозам, это и невозможно. Ну, например, а когда и при каких условиях?
Ну, для того, чтобы перейти к такой ставке 5%, понимая, что это маржа банковская, это в конечном итоге доходы самих банкиров, для этого, к сожалению, потребуется что-то провести типа дефляции, денежной реформы. Но денежная реформа, она тоже может быть разной. Убрать лишнюю денежную массу, она может проходить как демократично в интересах большинства населения, так и ровно наоборот, в интересах меньшинства. И она сама по себе, денежная реформа или там дефляция, это они не решают важнейшую проблему развития нужного нам производства. Кратковременно может помочь убрать лишнюю денежную массу, и таким образом, когда эта масса уйдет, можно процентную ставку будет снизить, не бояться, что хлынут такие деньги, что будет галопирующая инфляция.
То есть только денежная реформа. Так, тогда ладно, еще один вопрос, 724-й. Вот вы говорите, так, как делают, пусть делают, но, мол, это неэффективно. И тут 724-й тогда пытается, а как надо, скажите?
А надо, я еще раз повторяю, пока страна не будет понимать, что задача номер один – планирование развития экономики в нужном для нас направлении улучшения жизни людей и обеспечения национальной безопасности, то, что является составляющей качества жизни, вот до тех пор, пока мы не приступим к планированию экономики, мы будем продолжать ухудшать нашу жизнь туда-вниз. Ничего хорошего нас ждать не будет. Первое условие – переход к планированию экономики. Но его очень сложно сделать, потому что требуются и соответствующие знания, требуются соответствующие реформы под планирование экономики, а не просто реформы, когда у нас сокращается качество жизни. То есть тут много возникает вопросов, как организовать планирование экономики. Но пока официально в стране такая задача не стоит. Хотя она для нас является жизненно необходимой задачей номер один.
Скажите, совсем коротко, у нас не очень много времени, но раз вы говорите, что важно, чтобы было планирование экономики, разве в прошлый раз с планированием у нас не получалось? Разве не было такого?
Вы имеете в виду в Советском Союзе?
Ну, конечно.
Или где? Ну, а что в Советском Союзе вручную планировали, естественно, с огромными ошибками, дисбалансами. Сейчас речь идет уже о кибернетическом планировании экономики, то, что нужно было еще сделать в Советском Союзе. Они сделали и пошли по пути реформ, увеличения хаоса в экономике. Хаос в экономике продолжается, вместо того, чтобы привести экономику в порядок, чтобы она заработала на людей, на улучшение жизни в стране.
Спасибо. Так Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Саша 785-й в связи с сегодняшним решением Центробанка и перспективами, соответственно, улучшил, говорит, свою жизнь. 3 года назад работать перестал. Все заработанное вложил в депозиты. И что получается, теперь снова на работу устраивается? Ну, раз ключевая ставка-то падает, значит, и депозиты будут дешеветь. А Борис 870-й скорее приветствует, как я понимаю, решение Центробанка. Ставка снизится, стоимость оборотных средств тоже, соответственно, снизится, полагает он. И это, с его точки зрения, безусловно оживит многие цепочки. Мол, не панацея, но и не пустышка, пишет Борис 870-й.
Москва.
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
Следим за новостями. Трамп ответил на вопрос агентства ТАСС. Об этом ТАСС сейчас пишет, как молния. Трамп заявил в ответ на вопрос ТАСС, что скорое истечение договора о стратегических наступательных вооружениях – это проблема для всего мира. Подробности, очевидно, ожидаем уже в ближайшие несколько минут. Ну и опять по саратовскому взрыву. Угроза обрушения сохраняется в этом доме после взрыва газа. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на главную управление МЧС по Саратовской области. В Государственной Думе, между тем, решили предложили штрафовать россиян, огульно критикующих отечественную продукцию. Депутат Новичков предложил штрафовать за дискредитацию отечественной продукции россиян, которые публично и без оснований критикуют отечественные продукты. Так он сказал в интервью изданию «Абзац». По его словам, публичное и безосновательное порицание российских производителей не является патриотичным и народным делом. Граждане, считает парламентарий, должны понимать, что это приоритеты российского производителя должны быть во всем, включая потребительские товары и средства производства. Депутат призвал проработать вопрос административной ответственности для тех, кто дискредитирует бренды и производителей из России. Владимир Назаров, член Совета гильдии маркетологов и член Союза журналистов России. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем прекрасного солнечного летнего дня.
Вам также. Скажите, что думаете по поводу предложения депутата Новичкова?
Я думаю, что предложение депутата Новичкова, как, в общем, и многие предложения наших законотворцев, еще недостаточно проработано. Здесь мало конкретики, и надо определиться в терминах.
Что вы имеете в виду, когда говорите «надо определиться в терминах»? То есть, в целом, идея правильная, но нужно ее правильно оформить.
Эту идею нужно оформить правильно, и здесь нужно определиться с тем, что является огульным, по-моему, или безосновательным поношением или охаянием отечественных брендов. Вот это нужно конкретизировать, потому что в данном случае формулировка довольно расплывчата, и трактовать можно ее по-разному.
Скажите, с вашей точки зрения, вот если говорить о мнении по поводу того или иного товара, это тоже может быть критикой? Или когда я буду говорить, что мне тот или иной товар не нравится, это тоже может быть критикой?
Я думаю, что это не может быть критикой, потому что это субъективное мнение того или иного физического лица. Другой вопрос, если это лицо постоянно критикует или, скажем, более резко охаивает тот или иной отечественный бренд. Это совершенно другое дело. Но ежели это мнение обосновано, объективно, и те или иные бренды сравниваются по одинаковому набору характеристик, то я считаю, это не должно наказываться.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта обоснованность, насколько это объективное понимание? То есть кто-то может считать свою критику обоснованной, а кто-то при этом скажет, нет, это совершенно не обоснованно. То, о чем вы говорите, основаниями для критики быть не может.
Я считаю, что каждый человек вправе иметь свое субъективное мнение относительно того или иного товара, того или иного бренда. Но если он выступает публично, или хотя бы в каком-то на расширенном собрании, то есть доносит свое мнение, то он должен высказывать обоснованное мнение. Я поясню, что я имею в виду. Если сравнивать бренды, как я уже сказал, нужно брать одинаковый набор характеристик и объективно доказывать, почему эти характеристики у одного бренда или товара лучше, а у другого им уступают. Тогда это мнение будет обосновано, и нет никаких оснований за это мнение наказывать. Другое дело, может существовать субъективное частное мнение. Ну, тому или иному человеку вот просто не нравится та или иная марка автомобиля, например. И он не обязан объяснять всем, почему она ему не нравится. Она ему просто не нравится, и все. И он хочет ездить на другом автомобиле.
Смотрите, вот тут важная деталь на самом деле. Может быть, нам нужно пересмотреть свое отношение к словам. Например, пока вот мы с вами говорим, один из слушателей пишет, что вот он говорит, какая-то машина плохая. Может быть, нам надо забыть про вот такие варианты формулировок, а надо говорить не плохой товар, а товар, который мне не нравится.
Совершенно верно, с этим я тоже соглашусь. Опять же, если ты выступаешь публично, то скажи, что этот товар мне не нравится, и еще раз повторюсь, постарайся объяснить доходчиво, доходчиво и аргументированно, почему этот товар тебе не нравится. И коли уж идет речь об отечественных брендах, и, наверное, наш законотворец имел в виду, что отечественные бренды как-то сравниваются с зарубежными брендами, то тогда ты должен аргументированно доказать, почему ты так считаешь. Ну, приведу простой пример. Если, например, тебе не нравится по какой-то причине, и ты не хочешь носить, ну, самое простое, джинсы отечественного производителя, а предпочитаешь джинсы зарубежного производителя, объясни, почему. Может быть, это связано с качеством, а может быть, связано просто с той историей, которая стоит за брендом. Кстати, в наши дни это очень модный тренд в маркетинге. Это называется storytelling, извините за англицизм, то есть рассказывание истории о том или ином бренде. Ну, и поверьте, психологически это имеет очень большое значение на потребителя.
Вот гипотетически, с вашей точки зрения, когда и если идея депутата Новичкова, к примеру, станет не предложением, а законом, человек сможет говорить, что он предпочитает импортный товар отечественным?
Один товар или
конкретный? Да, как раз вот, да. Я имел в виду конкретный отечественный товар. Он не выбирает, потому что выбирает импортный. Ему кажется, что это более хороший товар.
Мне кажется, что каждый гражданин Российской Федерации имеет на это полное право. Полное право. Полное право выбирать тот товар, который ему по вкусу. Даже если он не произведен в Российской Федерации.
Ну и еще.
Ну, а дальше возникает много других вопросов. Извините, пожалуйста. Например, тот или иной бренд может считаться западноевропейским или юго-восточно-азиатским, или даже американским. Но, например, производство локализовано на территории нашей страны. Тогда возникает вопрос, считает ли этот товар отечественным. Дальше возникает вопрос, насколько оно локализовано, частично, отверточная сборка, или полностью, то есть пришли еще и технологии вместе с брендом, и так далее, и так далее.
Ну поэтому или наоборот, бренд считается отечественным, при этом товары привозят из-за границы. Тут тоже не очень понятно.
Верно, что сейчас очень часто встречается. Отечественные бренды, очень многие, я не буду их называть, чтобы не делать рекламы тому или иному, производится в Юго-Восточной Азии. Таких примеров масса, и, думаю, каждый их знает.
Еще одно, уточните совсем коротко, Владимир Борисович, скажите, вот как вы понимаете, а что такое публичная критика? Это когда более одного человека или как?
Ну, публичная критика – это, во-первых, критика в средствах массовой информации. Вот, например, наша с вами беседа, если бы здесь кто-то что-то критиковал, это было бы уже, наверное, публичной критикой, потому что многие тысячи радиослушателей в данный момент к нам подключились и слушают нас. Или критик в печати, или на каких-то собраниях, на дискуссионных клубах. Ну, конечно, не будем утрировать, когда 2-3 человека, когда критика идет в компании – так называемом кухонном варианте, это нельзя считать публичной критикой.
Спасибо. Владимир Назаров, член Совета гильдии маркетологов и член Союза журналистов России, был с нами на прямой связи. Борис 870-й вспоминает статью за антисоветскую пропаганду и агитацию. Говорит, почему только товары? Давайте дополним, давайте запретим критику чего бы то ни было нашего. 526-й пишет, что у нас есть огромное количество товаров, которые не имеют аналогов в мире, и вот по этой категории тогда, получается, не придерешься. Костя 873-й и говорит, получается, если нас 20 человек на даче, и все критикуют конкретный автомобиль, то, или конкретный автомобильный бренд, то нас всех привлекут. Андрей 892-й, ему кажется, что это еще одна форма идеи, мы вас заставим родину любить. Павел 835-й полагает, что если все это будет продвигаться дальше, то самой опасной профессией станет критик российского кинематографа или, к примеру, автоблогер. Ну, вот, собственно, Макар 565-й пишет про иностранные журналы по дачному строительству, где он изучает ежемесячные тесты сравнения качества разного рода товаров. Ну, там, газонокосилки, болгарки и прочее. Покупаю то, что продается у нас. В России был такой журнал, я его, говорит, в библиотеке брал, но теперь закрылся. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, соответственно, смотрим, что творится на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо дозванивайтесь в прямой эфир, номер 7-3-7-3-94-8, код города 495. Первым делом пробки. В городе 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 5 вечера, как максимум 5-бальные, всего 5-бальные пробки. Обратите внимание, пятница, люди выезжают, но более чем 5-бальных пробок нам пока не обещают. Так вот, 5 баллов в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. А прямо сейчас довольно сложная ситуация на внешнем третьем кольце. Полчаса назад я говорил о пробке перед Волгоградским проспектом. А теперь получается, что люди, которые не могут ехать нормально... А, нет, смотрите, сначала вы стоите в пробке на внешнем третьем кольце, соответственно, получается, почти сразу после Лужнецкой эстакады, в общем, от Ленинского проспекта в сторону Тульской, это, видимо, сложности, с поворотом на Варшавское шоссе, а потом вот буквально чуть-чуть проедете, и уже в пробке, еще над Москвой, над рекой Москвой, уже в пробке, которая, собственно, теперь уже до поворота на Волгоградский проспект. Садовое кольцо от Октябрьской до Павелецкой, точнее, от Павелецкой до Октябрьской, потому что в основном это внутреннее Садовое кольцо, едет достаточно медленно. В целом в городе 4 балла, 5 баллов обещают как максимум на 6 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России собираются запустить проект по продаже товаров 18+, по биометрии. Означает ли это, что к системе с персональными данными будет доступ у курьеров? Что это значит для тех, кто, к примеру, принципиально не хочет регистрироваться в биометрической системе? Ну и еще, если вот мы говорим о том, что эта система будет работать для всех, это получается, что на принадлежность к детям, то есть тем, кто моложе 18, будут тогда проверять через эту систему, и тем, кому, к примеру, за 60. Насколько это логично? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это сообщение о том, что в России создадут центр разработки детских игрушек, который, как говорят, объединит экспертов и профессионалов. Так говорит советник президента и председатель оргкомитета конкурса «Родная игрушка» Елена Ямпольская. Каковы перспективы такого центра? Почему пока, как кажется, отечественные игрушки импортным спрос все-таки проигрывают. А вторая тема, минут через 10 обсуждаем ее. Теперь срочное сообщение. Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Башара Асада. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Франс-Пресс. Тут же сообщение из университета Нью-Мексико, где говорят, что на территории этого университета произошла стрельба и один человек погиб. Срочное сообщение пока без подробностей. Ну и вот еще срочное сообщение по поводу дифференциации ставок семейной ипотеки. Об этом заговорили, по-моему, на правительственном уровне. Теперь есть комментарий главы Банка России. Эльвира Набиуллина по итогам заседания директоров Совета директоров регулятора на пресс-конференции прямо сейчас говорит: обсуждение дифференциации ставок по семейной ипотеке возможно, но только в рамках действующих объемов программы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Продолжают писать по предыдущей теме. Сергей говорит: а что делать с теми людьми, кто не критикует отечественные товары, а пользуется исключительно иностранными брендами? Значит, говорит, надо принимать законы о безмолвной дискредитации отечественных товаров и услуг. Это наверное, шутка. Давайте все-таки чуть более серьезно к теме относиться, возвращаясь к идее, исходной идее депутата. Он ведь довольно четко все сформулировал. Он предложил штрафовать за дискредитацию отечественной продукции тех, кто огульно критикует, то есть без оснований и публично критикует отечественные продукты. Новичков говорит, что вот это не патриотичное и не народное дело. Огульно и без оснований. Это важная деталь. Ладно, следующая тема. В России запустят проект по продаже товаров 18+, по биометрии. Ведомости пишут о том, что что этот эксперимент будут проводить власти. Правительство планирует провести эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением такой биометрической верификации. Ссылаются на поручение, подписанное вице-премьером Дмитрием Григоренко. Говорят, что поручение поддержано президентом. 8 июля его направили в профильные ведомства. Проект должны подготовить Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минфин, Роспотребнадзор, Росалкогольтабакконтроль и Центр биометрических технологий. По информации из аппарата правительства, использование этой самой единой биометрической системы может стать эффективным способом подтверждения возраста при покупке продукции категории 18+. Но тут есть оговорка: без необходимости передачи персональных данных третьим лицам. А вот как это все будет работать, отдельный вопрос. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот если эта система даже на уровне эксперимента заработает, получается, что доступ к системе с персональными данными, а ведь биометрические данные – это тоже персональные данные, будет чуть ли не у курьеров. Как это будет организовано?
Ну, я уверен, конечно же, так, как вы сейчас рассказали, не будет. То есть доступ будет только у специализированных организаций, получивших соответствующую лицензию на обработку персональных данных, тем более биометрических. То есть это, в принципе, невозможен доступ ни курьеров, ни даже продавцов. То есть это будет через специализированные системы. То есть человек авторизуется, и через подтверждение, через некого оператора, будет это госоператор или это будет уполномоченный правительством некий оператор, то здесь это такая будет система. А курьер при доставке обязан будет этот паспорт сличить. Вот, собственно, и все. То есть у него будут данные, там, допустим, фамилия, имя, отчество, он приходит и паспорт смотрит, да, действительно.
Да, то есть, человек. Подождите, значит, ты покупаешь, то есть право тебя, твое право купить в онлайне удостоверяется через биометрическую систему, а, собственно, покупка, то есть передача товара.
Конечно. А получить, конечно,
через обычный паспорт.
Конечно. По-другому никак.
Значит, а что такое биометрические данные? Вот на данный момент это понятно, а то вот у нас слушатели спрашивают. Или это исключительно вот твой образ, лицо?
Ну, в данном случае, конечно, речь идет о лице.
Так,
понятно, что к биометрическим данным и голос относится, и много чего. Но в данном случае то, что мы сейчас в основном все банки запрашивают, это изображение.
Так, теперь
вы приходите в банк, с вас берут изображение, к этому изображению, присоединяют паспортные данные, или там СНИЛС, все, что необходимо. И дальше это является одним из идентификаторов. То есть вы можете показать паспорт, а можете показать лицо, так же, как Сбербанк или ряд других банков, вы можете произвести оплату лицом. То есть видеокамера и, соответственно, соответствующий софт, который к этой камере задействован, он просто определяет и сопоставляет ваше лицо с вашими паспортными данными. И, соответственно, внутри базы это все хранится.
Скажите, вот это не излишняя история, проверять даже в момент покупки, ведь можно проверять в момент, когда товар передается. И вы говорите, что эта проверка тоже будет.
Это, собственно, главный предмет спора всех, кто за и кто против. Те, кто за, говорят, действительно, зачем, если и так курьер проверит. А все, кто против, говорят, да курьер никогда проверять ничего не будет. Поэтому это как раз и есть дополнительный барьер для того, чтобы никто не мог заказать. То есть, если родитель решил там что-то взрослое заказать, а доверил получить ребенку, это ответственность, по большому счету, родителя и курьера. Но ребенок самостоятельно заказать в принципе не может. Поэтому это дополнительное и, наверное, одно из самых главных ограничений, что даже заказ никоим образом фальсифицировать невозможно. То есть там ни ребенок, ни там другой человек никак это сделать не может. Соответственно, только тот, кто имеет биометрию, тот, кто имеет 18-летний возраст, только он может заказать. Да, уже второй вопрос, кто может получить и будет ли курьер спрашивать паспорт при передаче товара. Но это, я думаю, уже вопрос вторичный, потому что здесь курьер в любом случае будет нести ответственность, если он передал товар для взрослых несовершеннолетним.
То есть,
я уверен, что... Что там будет в том числе и штраф.
То есть, когда сегодня в СМИ пишут, что онлайн-проверка возраста может проходить на этапе не только оформления заказа, или при получении через устройство курьера, терминал или смартфон пользователя, вы говорите, это не так?
Нет, смотрите, терминал, да. То есть, грубо говоря, вы пришли в магазин, знаете, там такие стоят огромные значит, аппарат, где это, все, дверца закрыта на замок, и, соответственно, вы вводите пароль. В данном случае это будет не пароль, а в данном случае это будет такая же видеосистема с, значит, ну, с проверкой вашей по биометрии. То есть вы можете, как если многие ходили голосовать и по электронное голосование, там можно онлайн, а можно прийти на избирательный участок, приложить свой паспорт к определенному сканеру и там таким образом проголосовать. Это что-то похожее. То есть вы можете лицо в камеру показать, а можете паспорт просканировать. То есть технологий сейчас очень много. Сейчас речь идет о том, что просто двигаться потихонечку вперед и расширять внедрение этих технологий.
Так, вопрос. А есть же люди, которые не хотели бы регистрироваться, возможно, по принципиальным соображениям в этой единой биометрической системе. Означает ли этот эксперимент, что мы движемся к тому, что вот кто не соглашается, тот и покупать не сможет?
Нет, ну что же он не сможет? Это просто он не сможет купить, например, с помощью доставки. Но еще раз подчеркну, что если технологии, а мы сегодня их наблюдаем, их много, огромное разнообразие, в том числе и действительно через вот эти постаматы, где можно товар забрать, так сказать, ну сегодня это забрать, нажав определенный код, то в дальнейшем это просто придешь, приложил свой паспорт и, соответственно, товар забрал. Не обязательно именно ну, лицо, что называется, фотографировать и сдавать биометрию. То есть здесь просто может быть по вашему документу.
Еще вопрос. В данном случае речь идет об онлайн-проверке возраста того, кто получает товар. Означает ли это, ну, ведь сейчас не у каждого проверяют паспорт, да? То есть если человеку, скажем, за 60, обычно паспорт на кассе не проверяют. А вот эта система будет делать поблажки людям, кто уже в очевидном возрасте 18+.
Нет, конечно, то есть это все-таки электронная система, и там никакой градации нет. Либо вы внутрь системы погружены, и в любом случае только ну, с предъявления лица либо документа вам откроют доступ, либо никак. То есть по-другому никак.
Еще раз давайте уточним все-таки. Вот этот эксперимент пока, во всяком случае, вот говорят про третий квартал 2025 года, будет в вендинговых аппаратах, а потом в кассах самообслуживания, в магазинах, до курьеров дойдет когда-то чуть позже. Так вот, все-таки, это будет за счет прикладывания паспорта биометрического или за счет того, что ты смотришь в камеру?
Ну, по крайней мере, сейчас речь идет об эксперименте по поводу действительно удостоверения лицом, да, то есть это именно биометрия. Но я уверен, что те, кто будут запускать эту систему, подумают и действительно, скорее всего, доработают систему. Это элементарная доработка, и можно будет добавить туда и паспорт тоже.
Спасибо, Андрей Свинцов.
Сканировать паспорт.
Да-да-да. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Олег не понимает, кто за это все будет платить. Вы полагаете, что это очень дорого стоит? Павел 835 говорит, было бы что прикладывать. У нас только загранпаспорта, да и то не у всех. Это я уже от себя добавляю с биометрией. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире?
Да, мне кажется, скоро и так алкоголь завернут. Как там, число зверя на лбу будем покупать. Подошел, лицо показал, и все. Что-то как-то тоскливое это, мне не нравится.
А почему вам это не нравится?
Ну, потому что попахивает контролем, с учетом того, что сейчас утечки повсюду. Вы же слышите каждый день, где-то там что-то воруют, файлы выкладывают. Я вообще сейчас никому не верю. То есть электронный банковский концлагерь, это погубит человечество.
Понятно. Напомню, что Верховный суд признал сатанизм экстремистским движением и запретил его на территории Российской Федерации. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Спасатели извлекли мужчину, который находился под завалами после взрыва в доме в Саратове. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу того, что сейчас на уровне эксперимента, еще раз напомню, третий квартал 2025 года это только вендинговые аппараты, потом кассы самообслуживания и только потом некое расширение. По поводу того, какие товары, раз уж об этом заговорили, пока только пиротехника, энергетические напитки и другие товары с ограничением по возрасту, пока там нет ни продажи алкоголя, ни продажи табака, но, как говорят источники издания «Ведомости», который, собственно, об этом пишет. Подобного рода возможное расширение эксперимента в будущем вполне себе допускается. Это по теме возможности покупать по биометрии товары, которые имеют возрастное ограничение для продажи. А теперь следующая история. История про детей. В России создадут центр разработки детских игрушек, который объединит экспертов и профессионалов. Так заявила советник президента, председатель организационного комитета конкурса «Родная игрушка» Елена Ямпольская. Она выразила надежду, что работа над созданием центра начнется осенью, и главная задача проекта – привлечь внимание к отрасли. «Мы не собираемся, — говорит, — создавать какую-то закрытую группу. Речь идет об удобной платформе, куда обязательно должно оставаться открытое окно, через которое наши современные кулибины смогут вносить свои идеи», — подчеркнула Ямпольская. Конкурс «Родная игрушка» организован Обществом знания совместно с Движением первых. Он стартовал в ноябре прошлого года. Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Она с нами на прямой связи. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, каковы перспективы вот такого центра разработки детских игрушек?
Ну, самые радужные, и это действительно то, что необходимо нашей промышленности, тем более, что у нас есть успешный опыт, когда был федеральный центр, такое единое конструкторское бюро, единое дизайн-бюро, которое помогало выводить новые разработки на рынок. Ну, современно это бы звучало как акселератор для производства игрушек.
Подождите, а как будет работать, ну, вот на ваш взгляд, этот акселератор? То есть государство организовало эту историю, разрабатывает идеи и раздает производителям, продает производителям? Или это все финансируют производители и на их деньги работает этот центр разработки детских игрушек?
Я думаю, что для победителей конкурса, конкурсного отбора, это в том числе и меры государственной поддержки. Так же, как сейчас вот тот конкурс, который идет, у него есть технологические партнеры, это крупные промышленные предприятия, которые сейчас изготавливают пилотную партию, а если игрушка выиграет, то будет произведен достаточно большой объем этих игрушек уже за счет производителя. Дальше будет оказана поддержка для того, чтобы потребитель узнал о том, что есть вот эти вот новые игрушки.
Скажите, с вашей точки зрения, вот проблема разработки новых игрушек, это скорее российская главная проблема в этой отрасли, или проблема внедрения в производство новых идей?
На мой взгляд, самая большая проблема это в том, что за многие годы сформировались потребительские предпочтения, по которым при прочих равных мы скорее купим зарубежный бренд. И только сейчас есть запрос на национально ориентированную игрушку. Это важно. А то, что нам нужны как бы новые разработки, новые инновационные игрушки, там, конкурентоспособные на уровне мировой новизны, знаете, то, чтобы было не стыдно, а радостно и гордо, то тут, конечно, вот поддержка и выращивание создателей новых, изобретателей, художников, дизайнеров, это сейчас наиболее важная задача, на мой взгляд.
Вы говорите, люди стали предпочитать иностранные бренды. То есть люди по брендам игрушки покупают, а не потому, что конкретно под этим брендом продается?
Ну, у нас несколько поколений выросли на играх крупнейших международных брендов. То есть очень часто родители покупают те игрушки, в которые они играли сами. И сегодня стать таким же популярным конструктором, как мировой конструктор, очень и очень сложно. Поэтому я и говорю, что главная проблема – это чтобы узнали о тех российских игрушках, которые сейчас есть, отечественных производителях, чтобы они стали популярны, их признали, их полюбили. Ну, то есть потребитель, он голосует рублем. Сегодня у нас всего 10% отечественного производства, 90% это зарубежное.
Ну, вот смотрите, если 10% отечественное производство, а 90% зарубежное, а даже если мы придумаем интересные игрушки, их люди захотят покупать, тогда же, получается, будет дефицит. Ведь только 10% могут сделать наши производители, или не так?
10% это не то, что они могут сделать. 10% это то, что вы, я и все остальные потребители своим рублем голосуют за иностранное. Вот надо, чтобы 90% или хотя бы половина из 90% проголосовали и купили отечественную игрушку.
Смотрите,
нам необходимо продвижение.
То есть отечественный производитель гипотетически при спросе со стороны потребителей может весь этот рынок своей продукцией удовлетворить?
Ну, знаете, такая задача не стоит, весь рынок, но есть определенные игрушки, которые очень востребованы, они нужны. Но у нас точно нужны, должны быть игрушки, собственные герои, которые, которыми играют и которым подражают дети. У нас замечательные есть достижения, по которым там, нам нужны какие-то наборы для опытов, какие-то иные игрушки там, научно-технического творчества. И это точно может быть национально ориентированная игрушка, это может быть отечественная игрушка, которая придумана, произведена на территории России, у которых ее делает производство, у которого там 100% российский капитал. Вот это, на мой взгляд, вот что такое национальная отечественная игрушка? Когда она полностью не локализована, не куплена лицензия там у зарубежного, например, разработчика настольной игры, а тогда, когда она придумала нашими разработчиками настольных игр, и у нас напечатала.
Ну, смотрите, обычно ведь, то есть разработчику игры, которую предполагают продать, скажем, на несколько миллиардов покупателей, заплатят просто больше, чем разработчику игры, которые смогут продать, к примеру, в Российской Федерации. И получается тогда, что это гонка одного за другим, когда довольно сложно догнать.
Ну, что делать? Опустить руки и ничего не делать? Будем решать по мере поступления. Сейчас, вы знаете, беспрецедентное количество заявок было на конкурс «Родная игрушка». Беспрецедентно. Я, честно говоря, была по-хорошему удивлена. Вот. Поэтому у нас есть те, которые станут безусловными победителями, но там уже видно, что собирается такой банк игрушек, с которыми надо последовательно дорабатывать вместе с разными специалистами, с технологами, с дизайнерами, с педагогами, с маркетологами. И их будет становиться больше, больше и больше. Так и создаются отраслевые рынки игрушек. Так начинали не только мы.
Ну да, на сегодня самая популярная отечественная игрушка – это что?
Ну, у нас не так считается, ну, наверное, сегодня самая популярная – это Чебурашка.
Спасибо. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина была с нами на прямой связи. 342-й говорит, у меня, говорит, был отечественный отличный конструктор и железная дорога, но потом мне подарили импортный конструктор и троеточие. И больше ничего не написал. Может быть, отвлекся, кстати сказать. Может быть, до сих пор играет человек. Виталий 618-й может вести утильсбор, который не утильсбор по фактуре, на импортные игрушки. Хочешь купить импорт, плати просто дороже. У нас осваивают бюджеты, полагает Павел 835-й. Планируют развитие игрушечной промышленности, а китайцы уже придумывают что-то, и весь мир с ума по ним сходит. Ну вот, это же такая история. Понимаете, вы должны, мало того, что придумать, вы полагаете, что это недостаточно интересно, да? А вы должны придумать и попытаться предсказать, что вот то, что вы придумали, всем в итоге понравится, и там, я не знаю, миллиарды или сотни миллионов людей вот это купят. Вот это надо придумать. Вот это надо продумать. Надо придумать что-то, что вдруг людям понравится. Или, может быть, это придумать невозможно, а нужно, может быть, просто придумать много-много-много-много всего и что-то одно из этого в итоге кому-то понравится. 342-му кажется, что вся эта реформа переродится в приклеивание этикеток, которые переклеивать этикетки опять будут, и все на этом, говорит, закончится. Слушаем вас. Но это предположение 342-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, у нас немножко хромает продвижение вот этих игрушек, рекламные кампании какие-то. Видео всяческие.
Ну, то есть, смотрите, я специально спросил Антонину Цицулину, что самая популярная игрушка какая. То есть, Чебурашку плохо продвигают, еще надо больше рекламировать.
Ну, ведь одна игрушка-то всего, она уже у нас какого времени продвигается. И я бы не сказала, что она такая популярная. У меня внучка 5 лет, и она не так уж прямо вот горит покупать ее. Был какой-то период, когда вот фильм посмотрели, как бы возродилась мода. Но все, оно зажалось. И сейчас вот эти вот страшилки Хаги-Ваги или там Лабуду, Лабубу, я даже не знаю, как это выговаривается. Но страшненькие игрушки, они совершенно не воспитаны. Красоту, наоборот, портят. Но они такой имеют успех. Вы посмотрите, эти взрослые женщины, девушки носят на сумках эти вот маленькие такие пушистые, но страшненькие игрушки. Значит, получается, что их реклама, их продвижение.
То есть вы думаете, что это
выигрывает?
То есть, грубо говоря, лучше бы рекламировали Чебурашку, на сумках он бы был.
Ну, не Чебурашку,
ну, неважно.
Кого-то другого.
Я понял, я понял. Идея понятна. Еще раз напомню, в России собираются создать центр разработки детских игрушек, который объединит экспертов и профессионалов. Так сказала советник президента Елена Ямпольская. Далее новости.